Откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаии. Мы сегодня будем в 53 главе, хотя я хочу коснуться нескольких других еще глав. Пока вы открываете, я хотел напомнить о том, что изучая историю спасения, смотря особенно на такие тексты, как книга пророка Исаия, мы можем увидеть Божий план и Божью действенность, которая неизменно осуществляется в веках. Бог задумал это еще в вечности прошлого, до того, как возникла Вселенная. И Бог планомерно, стабильно и очень целенаправленно осуществляет этот план, несмотря на все то, что происходит вокруг. И это очень важно. Вот то, что мы сейчас будем изучать, Исаия написал за несколько десятков лет до Вавилонского пленения. Вавилонская империя уже нависала своей силой над Израилем. Израиль в своей греховности отступил от Бога, отступал все дальше и дальше, погружался все глубже и глубже и находился на грани катастрофы. Потом после Вавилона, помните, когда Вавилон пришел и сравнял там все с лицом земли и убил многих, забрал в плен. После Вавилона пришли персы, знакомый сейчас термин, часто использующийся в последние недели. Потом после персов пришли греки, потом после греков пришли римляне. И когда мы смотрим на вот это глобальные перемены, которые происходили там, на земле, которую Господь избрал для народа израильского, когда мы наблюдаем за всей этой картиной, мы видим, что несмотря на все катастрофические перемены, Божий план не изменился. Он стабильно осуществляется. И в этом, друзья мои, сила и значимость Священного Писания. Вот почему каждое воскресенье, каждую среду мы приходим сюда, мы открываем Библию. И мы открываем ее для того, чтобы снова свою душу заякорить. Есть такое слово в русском? Не знаю, есть или нет. Но прикрепить к якорю, вот туда, к прочному якорю, который позволит нам не колебаться в этом очень интенсивном мире, в котором так много зла и скорбей. Мы уже говорили не раз о том, что книга пророка Исаии содержит в себе четыре песни Божьего слуги, слуги Господнего, и я упоминал их раньше, а сегодня я решил собрать их всех вместе и просто показать вам одну общую картинку, чтобы вы у себя, может быть, в Библиях отметили. Я объединил это в таблицу, чтобы мы могли последовательно увидеть эту таблицу. И самое большое – увидеть, что это не просто такой хаотичный набор всяких высказываний о Мессии, а это вполне осознанная последовательная картина, изложение характера Мессии. Посмотрите, пожалуйста, 42 глава Исаия. Исаия 42 глава, первые четыре стиха представляет нам первую картину или первую песнь Божьего слуги. И эта первая песня представляет Мессию как слугу Господнего, на котором почиет Дух Господень и который принесет правосудие народам. Посмотрите, вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, на котором благоволит душа моя, смотрите, положу на него дух мой. Речь идет о призвании изначальном. Это 42 глава. Помните, что начиная с 40 главы Исаия говорит о спасении. И вот в 42 главе он первый раз говорит об отроке, или это слуга мой, которого я послал, избранный мой, которому благоволит душа моя. Помните, там трости надломленной не переломит, льна курящегося не угасит. Это, кстати, эти слова цитируются напрямую в Евангелии от Матфея, 12 глава. Потом в 49 главе, если вы перелистнете несколько страниц в своих Библиях, и в 49 главе мы видим вторую песнь. Если первая песнь говорит о призвании Мессии, то вторая песнь говорит о масштабе его служения, о его миссии. Посмотрите, с первого стиха здесь сказано о том, что Слушайте острова, внимайте народы дальние. Господь призвал меня от чрева матери моей, назвал имя мое, соделал уста мои, как острый меч. Он сказал мне: ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь. И дальше говорит о том, что вот эта истина, 6 стих, я сделаю тебя светом для народов. То есть в первой песне он говорит о призвании раба Господня, во второй песне он говорит scope of his ministry. То есть он показывает широту его служения, насколько оно распространено будет. Потом 50 глава, опять-таки листайте в ваших Библиях. Мы подробно об этом говорили. Посмотрите с 4 стиха. «Вот Господь дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся». И помните 6 стих, он говорит: «Я предал хребет мой бьющим, эланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поругания». То есть уже следующая картина есть. Первая песнь говорит о призвании, вторая песнь говорит о широте служения. Он будет светом для всей земли. Третья песнь говорит о том, что это будет достигнуто через страдание. Мессия будет послушен своему Господу, и он будет достигать своих целей через страдания. «Я предал хребет мой бьющим». И сейчас мы подходим к четвертой песне. Четвертая песня в 53 главе, она начинается с конца 52 главы. И главная тема этой песни заключается в том, что служение Мессии связано с заместительной жертвой, которую он приносит на Голгофском кресте. Еще раз посмотрите. Призвание в первой песне, широта служения во второй песне. Первая песня 42 глава, вторая песня 49 глава. Служение через страдание в 50 главе, третья песня. В 53-й, посмотрите, как постепенно он раскрывает все шире и шире, он рисует портрет, он рисует сущность миссии, которую будет исполнять слуга Господа. И вот в 53 главе он раскрывает смысл, природу спасения. Это чрезвычайно важно, друзья. Это чрезвычайно важно. Дело в том, что учение о заместительном оправдании – одна из наиболее важных тем Священного Писания. Она начинается в книге «Бытие» и продолжается до «Откровения». В разных местах, с разных точек зрения, Дух Святой снова и снова говорит нам о том, что смерть Мессии за грехи людей – это главный элемент божественного спасающего действия. На эту заместительную жертву указывали пророки Ветхого Завета. Об этом же говорил Иисус Христос много раз. Наиболее конкретно, помните, Он говорит: «Сеясь тело мое за вас ломимое, сеясь кровь моя за вас проливаемая». И об этом подробно говорили ученики, апостолы Иисуса Христа. И вот одно из наиболее ярких мест, описывающих это, мы находим в книге пророка Исаии в 53 главе. И конкретно это стихи с 4 по 6, которые мы сейчас будем исследовать. Но я хотел попросить вас, давайте прочитаем с 1 стиха еще, чтобы нам понять общий контекст. Итак, откройте ваши Библии. Если у вас нет Библии, там в кармашке перед вами есть Библия. Откройте ваши Библии, давайте прочитаем вместе. «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли, нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его». Вот 4 стих. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. В Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Вот эти слова, они с удивительной точностью, друзья мои дорогие, отражают новозаветные учения о спасении. Некоторые даже современные богословы называют его «Павлово учение о спасении», якобы делая или пытаясь сделать разницу между Христовым учением о спасении и учением, которое проповедовал апостол Павел. В чем же суть? О чем речь идет? И дело в том, что в христианском мире существует глобальный водораздел. И, возможно, вам когда-то неосознанно приходилось сталкиваться с этим. Суть этого водораздела заключается в простых двух фразах. Я приведу эти простые две фразы, чтобы вы могли их запомнить, и потом в свете них мы посмотрим на все остальное. Часть христиан, они считают, огромная часть, это все православие, это весь армянский мир, это огромное количество людей, которые называют себя христианами. Запомните эту фразу. Они считают так: мы улучшаемся, чтобы спастись. То есть мы становимся лучше в надежде, что мы спасемся. То, что мы считаем здесь, и то, о чем говорит Новый Завет, говорит по-другому. Мы спасены, чтобы улучшаться. И между этими двумя понятиями – пропасть. Разные люди движутся в разных направлениях. Все христиане, когда люди говорят, мы улучшаемся, чтобы спастись, они, конечно же, не говорят, мы сами по себе улучшаемся. Мы улучшаемся с Божьей помощью, с Христовой помощью, через таинство, через всякие разные вещи, которые в каждой церкви есть свои какие-то заморочки. Речь идет совершенно не об этом. Речь идет о том, что в данном месте пророк Исаия за 700 лет до рождения Иисуса Христа, то есть некоторые говорят, это Павел со своим римским мышлением приносит в христианство юридическо-экономическую модель спасения, в которой кто-то платит за грехи чего-то. А мы-то в нашей жизни, мы должны вообще жить более морально-психологическим подходом. То есть человек должен становиться лучше. Они говорят, какой смысл назвать кого-то праведным, если он грешный? В этом суть. Какой смысл назвать кого-то праведным, если он грешный? Ты хоть сколько ему вменяй праведность, ты хоть сколько его называй праведным, а он же ведь грешный. Он же все равно обманывает, все равно похоть у него, все равно лень, все равно всякие разные грехи. А ты его здесь лейбл поставил, святой и праведный. И исходя из этого мышления, люди говорят, не-не, такого не может быть, и поэтому нам нужно спасаться. Люди говорят, мы спасаемся при помощи благодати, при помощи всяких разных духовных вещей. Так вот, сегодня мы посмотрим на то, о чем мы говорим, или о чем говорит здесь пророк Исаия, и посмотрим с трех сторон, или в трех гранях. Во-первых, замещение необходимо, заместительное. Суть заместительной жертвы вот в чем. Непорочный Божий Сын становится 100% человеком, становится нашим представителем, берет на себя наш грех, умирает за него на Голгофском кресте, абсолютно оплачивает нашу вину и делает нас невиновными. И таким образом, благодаря его жертве, мы приняты Богом Отцом. Так вот, именно об этом мы сегодня будем говорить. Название моей проповеди «Заместительная жертва», и я буду говорить... Пункт первый, запишите себе, запомните. Первое, замещение необходимо. Без него никуда. Посмотрите 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Обратите внимание на это всеобъемлющее утверждение. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый. Во-первых, все, во-вторых, уточнение, что это не просто общее использование слова «все», уточнение «каждый из этих всех совратился на свою дорогу». И потом очень важная концовка этого стиха, это 6 стих. «И Господь возложил на него грехи всех нас». Покаяние, дорогие мои, это признание своей греховности, соединенное с признанием того, что Господь решил проблему наших грехов, возложив их на Мессию и наказав Его за них. Когда мы говорим о том, что человек покаялся, человек обратился к Богу, человек обрел спасение, суть этого момента, этого акта в том, что человек признает, что он грешен. Он грешен до мозга костей. И он признает, что Господь решил мою проблему, возложив мой грех на Мессию и наказав Мессию за меня. Это признание и содержится в исповедании евреев, о котором мы сейчас говорили. Это исповедание заключается в том, что они признают, что они грешные. Помните, мы говорили о том, что все то, что происходит в 53 главе, это слова, которые евреи в конце времен произносят, говорят в покаянии, признавая Мессию, признавая Иисуса своим Мессией. Необходимость такого решения восходит к самому началу истории человечества. Давайте вспомним, когда Бог сотворил человека, Он предупредил его, что совершив грех, или вкусив от дерева познания добра и зла, человек смертью умрет. Так написано в Бытие 2.17. А от дерева познания добра и зла не ешь от него, потому что в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Вот такое строгое положение, оно связано с природой Бога и с природой человека. И это очень важно помнить и снова возвращаться к этому. То есть, когда люди говорят, что ну, Бог совсем не обязательно должен был Сына Своего на Голгофе за наши грехи наказывать, потому что Он же добрый Бог. И Он мог бы ну, как-то закрыть глаза на тот момент, когда они рвали с этого дерева. Оказывается, нет, такое положение невозможно. Дело в том, что когда мы говорим о том, что Бог абсолютно свят и праведен, святость – это совершенство Бога во всех сферах Его бытия. То есть, когда мы говорим о Божьей святости, это не напускная святость, это не святость, в которой Он решил быть святым. Это не просто Его особенное решение быть нетерпимым к проявлению разного вида грехов. Нет, это вот кто Он есть, а Он совершенный во всех сферах своего бытия. Вот Его личность абсолютно совершенна, а это значит чиста, значит там нет примеси несовершенства. То есть святость – это совершенство Бога во всех сферах Его бытия. Праведность – это абсолютное соответствие Бога Его собственной святости. То есть Он не может не соответствовать святости по отношению к самому себе и к своему творению. То есть Бог абсолютен в Его величии, в Его славе, в Его красоте, в Его мудрости, в Его могуществе, в Его чистоте, в Его любви, в Его истинности. Вот это и есть Его святость. А праведность – это то, что Он не может действовать, входя в конфликт со своей святостью. Это очень важно понимать. И Библия очень много говорит о Божьей святости. Наиболее яркие места, помните Исаия 6 глава, когда Исаия видит Божий престол. И так, когда там херувимы вокруг, или серафимы вокруг этого престола, и смотрите, они закрывают лица свои, ноги свои летают, и взывали они друг к другу. Это 6 глава, 3 стих. «Свят, свят, свят Господь Саваоф». То есть они видят Его совершенство, и Божье совершенство, абсолютное совершенство, оно просто доминирует на небесах. Невозможно каким-то образом его обойти. Это то, что очевидно для всех абсолютно. Книга Откровения, 4 глава. Через 800 лет после того, когда Исаия пережил это событие, через 800 лет такое же событие переживает евангелист Иоанн, апостол Иоанн, когда он на острове Патмос, открывается перед ним небеса, он получает возможность увидеть, что на небесах происходит. Смотрите, 800 лет прошло, а серафимы вокруг, 4 животных, это серафимы, Откровение 4.8. Посмотрите, каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, так же, как у серафимов там. И внутри они исполнены очей, и днем и ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь Саввов, Бог Вседержитель, который был и есть и грядет». Смотрите, что происходит. 800 лет прошло, а серафимы занимаются тем же самым. Причина, почему это так, заключается в том, что невозможно быть рядом с Богом и не быть пораженным Его святостью. В этом суть. Псалом 5, 4 стиха говорит о том, что вот эта святость не позволяет иметь Богу контакт ни с чем грешным. Ибо ты Бог, не любящий беззаконие, первое. Второе, у тебя не водворится злое. То есть грешный человек не может быть с Богом. Почему? Потому что он не любит беззаконие. Дальше 5 стих, он говорит, нечестивые не пребудут пред очами твоими. И 4 раз он говорит, ты ненавидишь всех делающих беззаконие. Заметьте, 4 раза в разных формах он говорит о том, что невозможно, чтобы кто-либо грешный каким-то образом имел доступ к Богу. Мы с нашим человеческим, человекоцентричным мышлением, мы говорим, ну, я же хороший, я же не всегда так, я же хотел хорошего, вот сделал вот так плохо. И поэтому Господь должен где-то глаза прикрыть и сказать, ну, хорошо, давай, заходи. Наше представление такое. Невозможно, для Бога это невозможно. И это очень важно понять, потому что это базовое представление реальности. То же самое говорится о Божьей праведности. Много раз в Ветхом, в Новом Завете, в Второзаконии 32 глава, «Воздайте славу Богу нашему, Он твердыня, совершенны дела Его, все пути Его праведны», то есть соответствуют Его святости. «Он верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Праведен Ты, Господи, и справедливы пути Твои». 118 псалом мы читаем. 137 стих. Псалом 7, 11 стих. «Бог – судья праведный, строго взыскивающий». Откровение 20 глава говорит о том, что Бог не может не судить зло. То, что люди живут, и на них не обрушивается молнии, судящие их прямо сегодня, не говорит о том, что они не будут судимы. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые». То есть, если человек думает, он живет, и он умер, и его как-то пронесло, что Божий суд на него не обрушился, большая ошибка. Мертвых достанет из ада, достанет каждого. Так написано. И написано, что судимы были по написанному в книгах. Речь идет, дорогой мой друг, о том, что на каждого из нас есть небесное досье. На каждого из нас есть и земное досье. Вы знаете, что технологические компании собирают ваш имидж. Каждый ваш шаг онлайн зарегистрирован и складывается в определенном месте. И эти люди используют пока, используют это только для того, чтобы знать, что вам продавать и как продавать, на что вы клюете. Но вас очень хорошо знают. Слушайте, дорогие мои, если Билл Гейтс может это сделать, или кто-то у нас сегодня в Apple и во всех остальных, если эти хай-тек люди могут это сделать, знаете, у Бога написано, пишется книга. Причем эта книга пишется, вот что могут зарегистрировать эти люди хай-тек? Что они только то, что вы сделали. А Божья книга пишется о том, что вы думали. Помните, судят помышления и намерение сердечное. Как вы хотели в действительности. Вы можете сказать, о, я этого не хотел, и людей как-то попытаться убедить, а Бог точно знает, хотели. Что хотели. И вот посмотрите еще раз. И судимы были по написанному в книгах сообразно с делами своими. Вспомните ваши дела. Мы сравниваем себя. Мы вообще фарисеи, профессиональные, глубокие, неискореняемые фарисеи. Мы где-то в глубине своей все время ставим себя в положение. Я не таков, как прочие люди. Вот есть те, кто хуже меня. Грабители, обидчики. Это вот один в один. Мы думаем так, что раз я получше, чем другие, ну, Господь должен ко мне снизойти. Не снизойдет. По написанному в книгах сообразно с делами своими. 15 стих этой же 20 главы. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Вот именно об этом говорит Исаия. Посмотрите, еще раз вернемся в 53 главу Исаия, 6 стих. «Все мы блуждали». Исаия за 700 лет до рождения Иисуса Христа очень хорошо, очень ясно понимает природу человека и суть спасения. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. Абсолютно все люди грешные. Я точно так же, как и вы. Нет ни одного человека. Самые святые, самые праведные. Все мы блуждали. 1 Коринфянам 15 глава. Написано, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых, как в Адаме все умирают. Все, кто от Адама. Мы уже говорили не раз, что первородный грех выражен во внутренней претензии на независимость от Бога, которая находит свое практическое выражение в самозначимости и самоудовлетворении. Друзья мои дорогие, посмотрите глубоко в свое сердце, и вы увидите, как ваша самозначимость, это можно назвать гордыней, это можно назвать претензией на высокий взгляд на себя и так далее, и ваше желание к удовольствиям, они неистребимо живут глубоко-глубоко. Сколько бы вы ни освящались, некоторые монахи пробовали закапывать себя в землю по шею, чтобы и рукой не пошевелить, и ничем остальным, чтобы не нагрешить. Не помогало. По простой причине. Потому что внутри, в глубине нашей жизни, нашей натуры, мы все равно живем самозначимостью и живем стремлением к самоудовлетворению. Когда Бог сотворил нас, Он сотворил нас так, что наша значимость должна быть в Боге, по образу которого мы сотворены. Но после грехопадения человек рождается с базовой установкой на то, что он главный. Вот поэтому апостол Павел в Римлянам 3 глава 10 стих говорит, как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Вы слышите цитата из Исаии? «Все совратились с пути». И здесь хочется добавить, каждый на свою дорогу. То есть Павел, он не просто от себя говорит, он хорошо знает Исаию, он понимает, оказывается, весь Ветхий Завет учит о единственном пути спасения, который возможен. Нет делающего добро, нет ни одного. Я хочу все это обобщить и представить вам, я назвал это так, силлогизм человеческой обреченности. Немножко по-философски звучит, но куда нам деться? Нам нужно немножко учиться, так скажем, повышать наше образование. Силлогизм – это разные предпосылки или разные базовые принципы, из которых следует какой-то вывод. Силлогизм человеческой обреченности. В чем здесь неоспоримые факты? Все люди грешны. Это первая очевидная истина. Второе, Бог абсолютно свят и праведен. Это вторая очевидная истина, которую мы видели в Писании. Третье, Бог обязательно судит всякую греховность. Он не может не судить. Третье. Наказание за грех – вечная смерть. Что такое вечная смерть? Человеческая душа жива всегда, а вечная смерть – это вечная изоляция от Божьей благодати. Ад или озеро Огненное – это место, где нет ни малейшего проявления Божьей благодати. Вот мы сейчас живем, и даже тогда, когда вам тяжело, у вас полно Божьей благодати, потому что вы дышите, у нас есть воздух, у нас есть какой-то смысл, какая-то цель и так далее. Так вот, вечная смерть – это место, где нет никакого проявления Божьей благодати. Дальше. Люди не могут и даже не хотят себя спасти. Они не могут этого сделать. Но никто даже написан, никто не ищет Бога, мы только что прочитали. Люди хотят каким-то образом улучшить свое состояние, но обрести спасение, умерев для себя, люди не хотят этого. Поэтому вывод. Все люди обречены на вечные муки в озере Огненном. Это ясный вывод. Это ясный силлогизм, вполне логический. Вот почему заместительная жертва Иисуса Христа, друзья мои, единственный путь спасения. Другого варианта просто не существует. Невозможно, постепенно улучшая человека, достичь того уровня, когда он будет спасен. It's not possible. Это просто физически, логически, фактически невозможно. То есть, когда мы говорим о всяких разных вероучениях, которые пытаются критиковать, возражать, мы говорим о базовых вещах, которые нужно понять. Если не так, то спасения нет. Спасение просто невозможно. Вот здесь мы подходим ко второму важному пункту, который мы видим здесь, в книге пророка Исаии. Первый, мы говорили о том, что замещение необходимо, без него никуда. Второе, замещение возможно. Это второй вопрос, который люди задают. Они думают, а как может? Я виноват, а он умер. Это несправедливо. И это не помогает. Как так можно, что я виноват, а он умер? Давайте посмотрим, что говорит Исаия, как объясняет он, и как объясняет эту истину Священное Писание в других местах. Помните, когда Бог представлял себя Моисею, когда Моисей уже вывел народ израильский, он говорит, я хочу тебя знать. Это дело такое огромное, что я не могу, не зная тебя, продолжать мой путь. Помните, как Бог говорил о себе? Исход. 34 глава, 6 стих. «И прошел Господь перед лицом его и возгласил, Господь, Господь Бог, человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный». То есть Бог абсолютно святой, но вместе с тем Бог очень любящий и милующий. Божья любовь, его милость, они такие же неотъемлемые элементы Божьей природы, как и его святость и праведность. Именно его безграничная любовь побудила Бога искать решение проблемы человеческого греха. По своей святости и справедливости он мог бы просто отправить людей на вечную изоляцию от него и от его благодати, то есть на вечное мучение. Но его безграничная любовь и поразительная мудрость, они искали, они нашли решение. Сын Божий, вторая личность Божественной Троицы, стал человеком, он стал нашим родственником. Вот почему чрезвычайно важно учение Боговоплощения. Вот почему апостол Иоанн повторяет много раз и говорит, всякий, кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, анафема, потому что он просто не позволяет, он блокирует вообще возможность спасения. 84-й Псалом, 10 стих, очень хорошие слова, мы читаем, «Милость и истина встретятся, правда и мир облабзаются». То есть в Иисусе Христе Божья любовь и Божья справедливость соединены. Вот почему драгоценный Христос. Христос настолько ценен, что все остальные наши дела, переживания, заботы, войны, которые происходят в мире – они просто намного-намного менее значимы, чем Иисус Христос и то, что Он делает. Посмотрите, пожалуйста, Еще раз с 4 по 6 стихи, вот эти мы возвращаемся в 53 главу. Заметьте, как пророк Исаия предельно ясно говорит о том, что это произошло, это возможно. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Заметьте, я выделил здесь желтым вот эти все местоимения, которые очень важно нам понимать. То есть в Ветхом Завете Писание ясно говорит, он, то есть Мессия, Божий слуга, которого они обещают, ожидают, ну, точнее, это евреи уже, у нас, кстати, здесь нету этой картинки, если включили бы, то было бы хорошо. Он говорит, это евреи говорят с точки зрения вечности. Вот тогда перед тысячелетним царством они смотрят назад, и они исповедуют, кто такой Мессия. И они говорят, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничижен Богом, но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. И наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и он, и Господь возложил на него грехи всех нас. Заметьте, Мессия решает именно проблему греха. Кстати, вот здесь написано немощи, болезни. Все это результаты греха. Мессия решает проблему греха. Посмотрите, 8 стих в этой же главе. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых. И дальше ясно сказано, за преступление народа моего претерпел казнь. То есть, кто преступник? Народ. Кто казнен? Мессия. В конце главы, 11 стих, он опять подтверждает это же. На подвиг души своей будет смотреть с довольством, через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Вот эта идея заместительной жертвы, она предельно ясно выражена здесь, во-первых. Во-вторых, она была представлена задолго до пророка Исаии. Я приведу вам несколько историй, которые вы должны помнить. Мы не будем их открывать. Помните, Авраам привел Исаака, Бог повелел ему принести его в жертву. Вместо Исаака, помните, умирает Овен. И написано конкретно там слово «вместо него возьми овна и принеси его вместо сына своего». Вот эта идея замещения, она много раз повторяется. А потом помните историю, когда народ израильский выходит из Египта. И помните ситуацию, когда в ночь нужно было взять агнца, который потом стал называться пасхальный агнец, и его нужно было убить и кровью помазать, его кровью косяки дверей. Этот агнец умирает вместо первенца, который живет в этом доме. Есть еще одна очень важная история, которая находится в 16 главе книги Левит. Многие обходят эту книгу или читают очень быстро, потому что там много всяких разных церемоний описано. Но очень многие эти церемонии очень важны для нашего понимания. В 16 главе описан праздник, который известен и сегодня как Йом-Кипур. Йом – это день. По-еврейски «кипур» – это искупление. Он так и называется по-русски известен «день искупления». В этот день совершалась специальная жертва, когда приносилась жертва за весь народ, за грехи всего народа. Приводились два козла, одного козла убивали там, второго козла отпускали, уводили, вернее, точнее, в пустыню. Он был известен как козел отпущения. Слышали даже эту пословицу «козел отпущения». Вот она отсюда произошла. Теперь посмотрите, что происходило там. Очень важная деталь. 16 глава Левит, 21 стих. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израиля, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». Смотрите, что делает. Церемониальное возложение рук всегда означает отождествление. То есть речь идет о том, что священник в данном случае, он возлагает руки свои на это животное и произносит, исповедает все грехи, символически перекладывая на него грех. Заметьте, это очень важная церемониальная часть, которая повторялась из года в год, и все люди знали, что грехи людей перекладываются на агнца, на животного, которое приносится в жертву. Бог через это говорил, замещение возможно. Он, во-первых, говорит, что замещение необходимо, мы уже говорили об этом. А дальше говорит, замещение возможно. И посмотрите, понесет козел на себе все беззакония их, то есть символически эти грехи на него перешли. Интересно, слово «носа» понесет на себе, слово «носа», еврейское слово «носа», это то же самое слово, которое пророк Исаия использует, когда он говорит, но он взял на себя. Вот это слово «взял» – это слово «носа», «понес». Вот точно так, как это животное понесло на себе грехи. Вот точно так он «носа», он взял на себя. Как вы видите, Ветхий Завет чрезвычайно и Новый Завет, чрезвычайно точно, чрезвычайно детально, чрезвычайно ясно. Об этом говорится подробно в Новом Завете, не только, кстати, апостол Павел. Петр пишет, 1 Петра 3, 18, «Потому что и Христос, чтобы привести за нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных». На него были возложены грехи, он взял на себя, и он понес на себе. Был умерщвлен по плоти. Самое известное место Римлянам, 3 глава, 24 стиха. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру, для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божьего, к показанию праведности Его в настоящее время». И посмотрите дальше. «Да явится он праведным и оправдывающим всякого верующего в Иисуса». Вот это очень важная вещь. Бог не может оправдать неправедное. Вот для того, чтобы он остался праведным и в то же самое время оправдал, для этого нужно было искупление. Слово «искупление» – «аполутросен». Это акт, слово, которое использовалось для обозначения акта выкупа раба или пленника посредством уплаты выкупа. То есть это юридический, это экономический термин. Это очень важная деталь, потому что очень-очень многое, большая часть христианского мира, они говорят, не-не-не-не, мы не можем здесь говорить о юридическом замещении, о экономических каких-то транзакциях. Мы имеем дело с душой, и душа должна быть хорошей, она должна быть доброй сама по себе и так далее. Вот из этого исходят люди. Но Писание говорит нам, используя юридические термины, и не просто используя, а оно говорит об этом еще из Ветхого Завета, ясно показывая идею замещения, и говорит о том, что это единственная возможность, чтобы Бог остался праведным и оправдывающим верующего в Его. Вот что означает слово «милости истинно встретиться». Итак, исследуемая нами часть 53 главы Исаии говорит о том, что замещение в вопросе спасения не только возможно, но это единственный путь, чтобы спасти человеческую душу. И здесь мы приходим к третьей грани, не менее важной. Замещение действенно. Итак, замещение необходимо, без него невозможно. Замещение возможно, мы видим, как это было в Ветхом Завете. Мы видим, как об этом говорил сам Иисус Христос. Мы видим, как об этом говорят апостолы. Об этом говорит, говорит пророк Исаия. Давайте теперь посмотрим на результат, который радикально изменяет людей и их жизнь. Исаия об этом говорит очень конкретно. Еще раз 4 стих. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие нашего. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Господь возложил на него грехи всех нас». Здесь говорится о том, что благодаря смерти Мессии вместо нас мы исцелились. Вот что говорят эти люди, которые приносят покаяние в конце. Посмотрите, еще раз мы вернемся к этой табличке. Я просто хотел бы, чтобы мы могли видеть эту картинку. Исаия проповедует за 700 лет до рождения Иисуса Христа. Но он говорит о событиях, которые будут в конце великой скорби, когда Израиль покается, и когда он будет вспоминать то, что происходило с Иисусом Христом. И они говорят именно об этом. Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. И вот здесь он подходит к этой очень важной точке. Вот здесь совершенное время мы исцелились. То есть что-то с ними произошло. В 11 стихе он подчеркивает, это уже Отец говорит, Бог говорит, на подвиг души своей будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Три плода, три результата заместительной жертвы Христа, на которых мы посмотрим. Мы начнем с последнего. Жертва Христа приносит оправдание. То есть она достаточна, чтобы оправдать. Еще раз посмотрите, на подвиг души своей будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих. Слово «оправдает» – «яцдык» – «сделать праведным» означает. «Сделать праведным» или «невинным» в глазах праведного Бога. Здесь два слова используются рядом. Он говорит, он праведник, цдык – это то же самое слово. А здесь это же слово только в глагольной форме. Яцдык, праведник оправдает. Вот то, что у него есть, он сделает таким же. Очень важно. Смысл его, еще раз посмотрите, это слово означает, яцдык означает сделать праведным, невинным в глазах праведного Бога. То есть пророк Исаия за 700 лет до рождения Иисуса Христа, он говорит о том, что наступит тот момент, когда через познание Сына Божьего Он сделает вас праведными. В этом торжество Евангелия, друзья. Он не просто даст вам шанс попробовать стать праведным. Он не просто откроет вам дверь в небеса, и вы можете каким-то образом туда добраться. Нет, здесь очень ясно сказано. Он оправдает. Он сделает невиновным в глазах Божьих. Мессия не просто как-то договорится с судьей, знаешь, что это мой человек, прикрой глаза, он здесь проскочит. Не так. Он делает праведным. Вот этого человека, у которого внутри живет самоутверждение и самоудовлетворение, он берет нас с вами и делает нас праведными. Это величайшее, величайшее благословение спасения в Иисусе Христе. Он очистит нас от вины греха. Он заплатил цену наказания вместо нас. И мы поистине праведны, потому что Божий святой гнев, Божье наказание излито на Мессию, на Божьего раба, которого Он посылает. В этом величайшее благословение слов, которые мы читаем во 2 Коринфянам, спасибо, Сергей Викторович прочитал этот стих уже сегодня, 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал за нас, и посмотрите, здесь по-русски написано в синодальном переводе в скобках, жертвою за грех. Это значит, что этих слов нет в оригинале. Ибо не знавшего греха он сделал для нас грехом или грешным. То есть он возложил на него грех в такой степени, что он излил на него свой гнев. Чтобы мы, и здесь очень важно, в нем сделались праведными перед Богом. Друзья мои, он принял не только наш грех, он принял нас. Он, совершенный, святой, Божий Мессия, принял тебя со всеми твоими тараканами, со всеми провалами, со всеми недостатками. Мы, конечно, пытаемся делать вид, что мы более-менее благородны, и нас там можно было бы спасти. А он хорошо знает до глубины души о том, что все совратились с пути, и до одного негодны. Понять это – величайшее счастье, друзья мои. Что я абсолютно негоден. И Он принял меня в самого себя. Меня, за которого Ему стыдно. И не только стыдно, за которого Он принял на Себя весь ужас божественного гнева, излитого на Него на Голгофском кресте. Вот что значит Евангелие Иисуса Христа. И дальше написано, чтобы мы в Нем сделались праведными. Вот этот контраст, разительный контраст, как он необходим каждому из нас, друзья мои. Ясно понимаю, что я сам по себе абсолютно грешный, и мне нужно об этом помнить до конца, иначе не было бы вечери Господней. Когда мы совершаем вечерю Господню, мы провозглашаем, да, это я достоин того, чтобы быть вот там на кресте Голгоф. Но я в нем стал абсолютно праведным. И поэтому ко мне относятся слова Римлянам 8:33. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Вот настоящее христианство, представленное еще пророком Исаией за 700 лет до рождения Христа. Вторая грань, второй эффект, второй результат действия заместительной жертвы. Жертва Христа исцеляет от греха. Что это значит? Еще раз посмотрите на эти слова. 5 стих. «Но Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Как я уже сказал, некоторые люди пытаются применять это к тому, что мы свободны от физических болезней, и в действительности Иисус Христос своей жертвой освободил нас от физических болезней, но это произойдет тогда полностью, когда мы получим прославленное тело, свободное от греха и тления. Но то, что смысл этого слова «исцелились», заключается в том, что Он отделил от греха, Он изменил в корне наше отношение к греху. Апостол Петр цитирует эти слова, и очень ясно, что он применяет это к исцелению от греха. Смотрите, 1 Петра, 2 глава, 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо», тоже вот эта идея замещения очень ясна, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились. То есть он ясно говорит, что вот это исцеление касается избавления от грехов. То есть оправдав нас и освободив нас от вины, вменив нам свою праведность, Мессия исцеляет душу от греха, делая ее способной жить праведно. В этом уникальность истинного спасения, друзья мои. Мы не абсолютно праведны. Мы продолжаем бороться с грехом. Мы продолжаем находиться в процессе освящения. Но если вы в действительности исцелены Мессией, если вы в действительности пережили действие Его заместительной жертвы, вы обязательно будете сопротивляться греху, ненавидеть грех, стремиться к праведности. Апостол Иоанн говорит об этом очень подробно, ясно. Он говорит, 1 Иоанна 3 глава 9 стих, «Всякий рожденный от Бога не делает греха», точнее, здесь нужно перевести, «не живет во грехе». Посмотри по-английски, «No one born of God makes a practice of sinning». То есть он не практикует, он не пребывает в этой практике. И дальше он говорит, «потому что семя Божие пребывает в нем, и он не может грешить», то есть не может продолжать грешить, потому что рожден от Бога. То есть человек, спасенный Мессией, радикально изменяет свое отношение к греху. Он исцелен от греха. Он освобожден от рабства греха. Он борется с грехом. И он противостоит греху и побеждает грех. И последнее. Жертва Христа приносит мир. Замещение действенно. Как оно действенно? Во-первых, оно действительно приносит оправдание в нем, в Иисусе Христе. И мы видели, ряд мест подтверждает этого. Во-вторых, жертва Христа исцеляет от греха, она обязательно изменяет отношение души ко греху. Некоторые думают так, что для того, чтобы человек не грешил, для этого нужно установить строгую систему контроля наблюдающих, чтобы люди постоянно видели, постоянно контролировали. Так делали фарисеи, не получилось. У них не получилось. Почему? Потому что внешние инструменты не способны изменить отношение ко греху. Нужно, чтобы душа изменила отношение ко греху. Нужно, чтобы каждый человек внутри себя, в своей душе возненавидел грех. А это возможно только при соединении с Иисусом Христом. И здесь третье. Смотрите, еще раз вернемся к пятому стиху. «Но он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем». Немножко неясный перевод здесь. Я сделал здесь вот эту фразу, перевел. «На нем было наказание, которое принесло нам шалом». То есть он понес наказание, чтобы мы в результате этого мир получили. Можете посмотреть по-английски. «Upon him was the chastisement that brought us peace». Или шалом здесь стоит в оригинале. То есть он понес наказание, в результате этого глубокий сердечный мир или благо, или состояние внутреннего удовлетворения, свобода от страхов, свобода от беспокойств. Мы перестаем быть defensive, нам нет необходимости пробивать дорогу себе для того, чтобы нас не забыли, нас упомянули, нас не обошли, нас где-то каким-то образом не унизили. Это чрезвычайно важно. Вот все это только в жертве Иисуса Христа. Это невозможно получить на курсах по самоулучшению себя, self-improvement. Невозможно. Это то, что сверхъестественно делает Бог, проникая человеческую душу. Римлянам 5 глава об этом говорит подробно. Смотрите, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». Оправдавшись верою через Господа нашего Иисуса Христа. И дальше говорит, «через которого верою мы и получили доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся или радуемся надеждой славы Божией». То есть благодаря оправданию, которое совершено через заместительную жертву Христа, мы имеем мир с Богом, как члены Его семьи. В Иисусе Христе у нас есть доступ к особенной Божьей благодати, в которой мы стоим. У нас есть радость и прочная надежда на славу Божию, которая преображает нас и однажды наполнит нас полностью. Все это становится возможным через веру, как написано. Кстати, апостол говорит здесь, оправдавшись верою. Давайте посмотрим, что говорит об этом же пророк Исаия. Очень интересно. 11 стих. Мы уже об этом немножечко говорили. 53 глава, 11 стих. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Дальше сказать, «через познание его он, праведник, раб мой, оправдает ноги». Вы понимаете, как вера и познание связаны друг с другом? Вера – это познание с упованием. То есть все новозаветнее учение не только о заместительной жертве, но и о спасении через веру. Все представлено в 53 главе книги пророка Исаия. Как вы видите, Пророк Исаия за 700 лет до рождения Иисуса Христа представил подробнейшее учение о спасении, которое совершено Христом, которого тогда евреи не приняли. Они его не приняли вот тогда, когда это было, и после этого был Вавилон, и Медоперсия, и греки, и римляне, и очень много чего произошло после этого. Но однажды придет время, когда их сердца будут открыты, глаза будут открыты, и когда они познают то, как нация познает то, что сегодня познали мы с вами, друзья дорогие. Я сегодня хочу обратиться к тем людям, которые еще не приняли Иисуса Христа. Может быть, вы не считаете себя неверующим. Возможно, что вы посещаете церковь, может быть, вы признаете, что Иисус Христос реально был, реально жил, реально умер и воскрес даже. Но самый главный вопрос заключается в простой вещи. Вы в Нем? Вы соединились с Ним? Вот все то, о чем мы говорили, в Нем. Это когда человек доверяет себя Иисусу Христу, и он говорит, уже не я живу, а я живу жизнью, которую я получил у Иисуса Христа. Ответьте, пожалуйста, сегодня на этот вопрос. Это самый важный вопрос, который только может быть в вашей жизни. Он важнее любых других вопросов. И не оставьте этот вопрос. Ответьте на него. Ответьте на него так, чтобы сегодня вы преклонились перед Господом Иисусом Христом. Придите к Нему, покайтесь перед Ним, примите Его верою, чтобы жить им и жить для Него. Преклоним колени и помолимся. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за неизреченный дар спасения. Он действительно неизреченный. Все Твое творение прекрасно. Очень много вещей в Твоем творении поражают воображение. Но то, что Ты сделал через Сына Своего, который принял человеческую плоть, стал нашим родственником и умер за нас на кресте Голгофы, приняв на Себя наши болезни и наши преступления и наши грехи. Это поражает. Мы не способны осмыслить это. Мы только способны пожинать результаты. И я благодарю Тебя, Господи, за спасение. Я благодарю Тебя за спасение моей души. Я благодарю Тебя за Христа Иисуса, которого Ты послал. Я благодарю Тебя, что однажды Ты преодолел это сопротивление моего собственного эгоизма. И Ты сокрушил мою душу, и Ты сделал меня своим дитем. И я знаю, Господи, что я сам по себе точно так же негоден, как и все остальные, до одного негодны. Я благодарю Тебя за то, что в Иисусе Христе Ты сделал меня абсолютно праведным. И Ты вложил в сердце мое ненависть ко греху. И Ты дал мне мир. Ты дал мне свою благодать, в которой я могу стоять. Я прошу Тебя, Господи, за себя и за всех моих братьев и сестер, кто стоит сейчас пред лицом Твоим. Господи, помоги нам осознавать это глубоко. Помоги нам восхищаться Твоим спасением. Помоги ценить это спасение, дорожить им, наслаждаться им. Помоги, Господи, говорить о Нем всем тем, кто не имеет спасения. Помоги донести спасение до края земли, Господи, чтобы люди могли понять, что это намного важнее, чем войны, которые идут, намного важнее, чем экономика, намного важнее, чем наше собственное здоровье. Господи, помоги нам видеть и ценить то, что Ты сделал для нас через Христа Иисуса. Господи, наша особенная молитва сейчас к Тебе, о тех, кто не знает Тебя, о тех, кто еще не в Тебе, о тех, кто еще не стал праведным абсолютно, о тех, кто еще не возненавидел грех, и о тех, кто еще не имеет доступа к Твоему миру. Господи, прикоснись сегодня рукой своей. Сокруши и дай настоящее покаяние. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.